Ну и, наконец, третий лозунг. Равенство. Надо сказать, что Библия и библейское мировоззрение никогда не учили человека, читающего Библию, строить какие-то иллюзии в отношении истинного положения человека на земле. Например, когда Библия рассказывает о том, что случилось в раю во время грехопадения, сразу после грехопадения, библейский текст описывает это не просто как какую-то идею, чтобы заинтересовать человека неким исследованием того, как можно рассматривать плоды нашей жизни, задачи и так далее. Библия рассказывает об этом как о страшной трагедии, которая произошла на первых порах существования человека, и память о которой осталась в преданиях народов и в конце концов зафиксирована самым лучшим, самым непогрешимым, самым неповрежденным способом, зафиксирована в древнейших пластах Ветхого Завета. Точно так же и в отношении человека потом, после грехопадения, Библия не строит никаких иллюзий. И никогда не призывается человек на земле в земной жизни к какому-то экономическому равенству. Библия даже не борется с этим. Она вообще признает как факт, что неравенство людей – это такое же естественное состояние, как смерть. Неравенство людей сопровождает всю их земную жизнь. Неравенство, как и смерть, не добродетель. Это результат, один из результатов бедственного положения. В том числе и экономическое неравенство, то есть что один богатый, другой бедный. И социальное неравенство, что один знатный, другой унижаемый и так далее. И половое неравенство, что, как правило, в истории человека мужчина занимал привилегированное положение над женщиной, ну, кроме тех отдельных случаев, когда женщины против этого восставали. Да. Восставали они своеобразно, среди этих восстаний и отдельные периоды матриархата, но матриархат имел духовные причины, а вот конкретным примером восстания женщин против мужского, так сказать, господства являются, например, некоторые свидетельства, оставленные о дионисийских мистериях, происходивших в Древней Греции, где мирные домохозяйки по зову бога Дионисия вдруг бросали все свои заботы с амфорами, вот, и неслись в леса, где раздевались, голыми носились по лесам, прыгали по деревьям и, кстати, да, разрывали живьем животных, пили их кровь, и были случаи, когда им попадался мужчина, случайно там забредший или подсмотрщик, его они также растерзывали. Да, это вот такие есть свидетельства о некоторых. Это не всегда так, где дионисийские мистерии происходили, но были случаи, когда, видимо, в упадке уже этих мистерий они происходили по свидетельству античных авторов именно так. Наверное, да. Наверное. Вот. То есть неравенство. Но это неравенство даже в Евангелии, вот нет такого рецепта, как победить неравенство. Как его победить? Революцией, созданием таких условий, когда все будут абсолютно равны, это не только не рассматривалось как правильный выход, но даже было в древней мифологии овеяно ужасом, подтверждено ужасом мифа о прокрустовом ложе, где каждого человека уравнивали, значит, по одной мерке. Проблема в другом, оказывается. Христианство вовсе не собирается делать на земле людей равными. Оно собирается научить их правильно использовать свое неравенство. Никогда историк-материалист не признается в том, что именно церковь способствовало тому, что на земле прекратился рабовладельческий строй. Есть просто документальные свидетельства о том, что когда в первые христианские общины стали ходить и рабы, и их хозяева, и они все, например, вот представьте себе ситуацию, когда искренно уверовавший во Христа хозяин приходит к чаше, и с ним к чаше вместе подходит его раб. И хотя апостол Павел в одном случае просил принять обратно беглого раба, а рабу советовал вернуться к своему хозяину, это не подтверждение рабовладельческого строя, а это мысль о том, что эти социальные все проблемы и социальное неравенство побеждается изнутри. Надо научиться подходить вместе к одной чаше. И тогда не будет уже видеть тот же хозяин в этом рабе только раба. Он увидит в нем еще и брата. Постепенно братское победит недостойное. Смысл богатства богатого человека не в том, чтобы у него однажды собраться и все отобрать и поделить. А в том, чтобы он научился ценить. Он с этим богатством или погибнет, или спасется. Но смысл бедности не в том, что бедность есть добродетель, а в том, чтобы научиться эту бедность осознавать как бедность ради Бога. Это очень тяжело. Но в любом случае неравенство побеждается изнутри. Коммунисты же советовали насадить равенство как факт. Вот к чему это привело. Мы видим, как будто зажали пружину, а люди еще сильнее потом двинулись для воровства и для унижения тех, кто беднее. Так что пародирование коммунизмом христианских добродетелей и многих таких, как жертвенность, свобода, равенство и братство, мы равны пред Богом не в смысле своих начальных условий, а в смысле того, что Бог каждому идет и спасает, и протягивает руку помощи. В этом мы равны. Пародирование вполне подпадает под старое святоотеческое выражение, что дьявол – это обезьяна Бога, то есть пародирует Бога в его проявлениях, и антихрист пародирует Христа, как вы знаете. Но, тем не менее, здесь не подходит формула, что материализм коммунистический, как учение, замечателен, а нехорошие люди его извратили. Нет. Здесь надо иметь в виду, с точки зрения апологетики, что коммунизм – это ущербная теория. Ущербная. Ибо она ущербно рассматривает человека. И все высокие принципы, заимствованные из христианства, например, 43-й параграф учебника по обществоведению для 8 класса, где рисовался Гагарин, и было написано, что в коммунистическом человеке все должно быть прекрасно. Не было все прекрасно ни в Гагарине, ни в коммунистическом человеке. Гагарин это трагический, несчастный пример и так далее. То есть не может человек без Бога быть совершенным. Эти слова оказываются пустым звуком. Но что это я все о коммунизме и материализме? Эпоха сменилась. И на смену материализму, да, сейчас уже мало кого интересует материализм, а рассказываю я об этом не только потому, что это наше прошлое, а потому, что это может снова вернуться. Например, если кто читал об этом, несколько лет назад в России возродилось атеистическое общество. Атеисты воздали, значит, как бы проявили свой голос и сказали, что это такое, до каких пор мы будем терпеть засилие религии. Пора с энтузиазмом 20-х годов снова броситься, так сказать, на защиту атеистических идеалов. Но в целом, после 88-го года, на смену материализму пришел его двоюродный брат, старший. Этот брат оказался гораздо более опасным, потому что он рядится под одеждой духовности, в отличие от материализма. Этого брата мы знаем, уже говорили об этом. Этого брата можно назвать магизмом. Магизм – это не занятие магией, это даже не экстрасенсорика и все прочее. Это все лишь частные случаи. Магизм может вовсе себя не проявлять в каких-то конкретных спиритических опытах. Магизм — это духовная установка. Это такая тенденция духовная, когда человек ставит себя в центре Вселенной и пытается подчинить себе все ее духовные и материальные силы. Надо здесь оговориться в этом определении, что Вселенной может быть не вся действительная Вселенная. Это может быть, как сейчас принято говорить, виртуальная Вселенная, в которой себя помещает человек. Это его Вселенная. Ему не нужна вся Вселенная. Вся Вселенная нужна какому-нибудь глобальному тирану. А ему достаточно иметь свою Вселенную. Иногда в качестве экспериментальной Вселенной выступает семья человека, ближние его, с которыми он общается, подчиненные, если это начальник, и так далее. Если это магическое мировоззрение лишено духовных координат, то здесь почти идет совпадение с материализмом. Ведь даже знаменитое название журнала, научного журнала «Знание сила» — это название одного древнейшего заклинания. «Познай, чтобы овладеть». В знании сил. Вы знаете, и об этом, в общем-то, вся боль первых глав книги «Бытия», что с самых первых шагов павшего человека начинается борьба. Эта борьба приводит к выводу, к выбору, к разделению. Это разделение происходит между двумя тенденциями. Первую тенденцию можно назвать богочеловечеством. Вторую тенденцию – человека Божия. Второй путь широкий, и многие идут им. Первый путь узкий, и немногие находят его. Термин богочеловечество принадлежит Владимиру Соловьеву. Имея в виду, что Христос – богочеловек и родоначальник новой жизни, и царь нового царства – он вполне справедливо назвал обожающихся, да, освящающихся во царстве людей, совокупность этих людей, богочеловечеством. Ибо они теперь от нового Адама, от Бога-человека Христа. И если богочеловечество, то есть путь святости и обожения, путь максимальной религиозности, максимально, я говорю максимальный, потому что именно в термине богочеловечества подразумевается максимальная близость с Богом человека. Во Христе только это происходит. Подразумевает жертвенное служение, потому что бытие с Богом требует высокого достоинства, попаляет, приводит к жертвенности, к страданиям. Невозможно приблизиться к Богу и не страдать. Но страдание не безысходное и не цель. Страдание – это определенный момент роста. То в Бога, то в человека Божий все наоборот. Здесь человек сам себе Бог. И удивительно, что проходят времена, а тенденция эта снова и снова возникает. Эта Вавилонская башня, не обязательно строящаяся снаружи, она может быть построена внутри человеческого сердца. Выбор между двумя похожими фразами, о которых мы когда-то с вами говорили на младших курсах, божественный призыв быть у меня богами, детьми, и дьявольское искушение быть как боги, в смысле как будто боги, как будто, в собственном только представлении. Этот выбор по-прежнему существует и сейчас. И по-прежнему гораздо более соблазнительным оказывается именно выбор в сторону магизма и человека Божия. Магизм может иметь и крайние проявления. Он может иметь и проявление сатанизма. Причем надо сказать, что я этим словом никого не пытаюсь запугать. Когда мы слышим слово «сатанизм», мы представляем себе определенную группу или одного человека, или группу людей, которые объединены каким-то вот таким богоненавистническим и, соответственно, человеконенавистническим стимулом, желанием кровавых жертв, глумления над святыней и так далее, и так далее. Как-то со своим другом, также священнослужителем, я общался по этому поводу, и он мне рассказал удивительную вещь. Это было несколько лет назад в Подмосковье. Он обнаружил, что на его храме кто-то ночью написал, поставил перевернутые кресты и написал хульные слова. На проповеди, или не на проповеди, а в беседе с прихожанами батюшка сказал, что, наверное, это наши сатанисты местные, потому что они в последнее время активизировались. Уж не знаю, каким образом его мысль донеслась, как это произошло, но, наверное, народ стал рассказывать. И вот однажды к батюшке через неделю постучался молодой человек и сказал: «Здравствуйте, я представитель местного общества сатанистов. Нас очень огорчает, что вы нас обвинили в этом хулиганстве, которое у вас произошло. Мы к нему не имеем никакого отношения». После этих слов батюшка не мог не воспользоваться такой возможностью. Он стал с ним беседовать и узнал удивительные вещи. Оказывается, сатанизм, вот как явление, это очень разнородное явление. И в нем есть самые разные случаи, которые вовсе не подпадают под какую-то одну, значит, вывеску. Конечно, среди тех, кто называют себя сатанистами, вообще есть... Ну да, ладно, к этому я подойду позже. Так вот, что этот человек рассказал. Он сказал, что их община состоит из интеллигентных молодых людей. Девушек и юношек. И что они вовсе не режут никаких там куриц, кошек и тем более не проливают младенческую или человеческую кровь. Но они исповедуют, они совершают служение, я не могу назвать богослужение, они совершают служение, ритуальные служения, и при этом исповедуют очень, как мне кажется, примечательную теорию или доктрину. Они говорят следующее. Мы знаем, что существует Бог. Мы верим в Его существование. И мы знаем евангельские слова о том, что Бог спасает праведных людей. Правда, не значит, что Он еще прощает грешников или тянет руки спасения грешников. Да. Ну, то есть у них такое более общее религиозное представление об этом. Но ведь на земле, говорят они, много зла. А Бог не наказывает нас за зло. За наказание за зло, как они считают, отвечает сатана. Но он в их представлении незаслуженно верующими людьми оклеветан. Он делает благое дело, он наказывает людей за зло. А так как ему, так сказать, как бы его обделяют своим вниманием многие люди, то они решили исправить эту несправедливость. Они действительно поклоняются сатане как справедливой силе, которая уравновешивает уравновешивает Божьи действия. Только уже в отношении грешников. Но, по сути дела, их представление о сатане напоминает булгаковское представление о Воланде. Об этом мы еще будем говорить, но булгаковский Воланд сам о себе такого хорошего мнения. Эти же молодые люди не понимают того, что как бы они себе ни представляли благородно, так сказать, сатану, они на самом деле играют с огнем, с пропастью. И не заметят того момента, когда сатана начнет проявлять свою деструктивную силу. Ведь они же обращаются непосредственно к нему, и он слышит. В свое время говорили так, что самое хитроумное, что мог сделать сатана, это внушить материалиста мысль о том, что его не существует. Но здесь мы видим еще более хитроумную мысль о том, что он наказывает за зло. То есть в их представлении это некий антибог, да? или повелитель стихий и эпидемий. Ну а что касается вот этих вот несчастных подростков, несчастных, потому что несчастны не их жертвы, и не, а они несчастны, которые, так сказать, в голове у которых такой винегрет из определенных направлений рок-музыки, определенных направлений, и соответствующего, значит, антуража, соответствующих символов, а также вот этих конкретных глумлений, да еще и с принесением животных, а то, не дай бог, в некоторых случаях и человеческих жертв, то это безумные люди, обезумевшие, и, так сказать, здесь, конечно, сатана действует своей полностью разрушительной силой на психику. О них только можно молиться, чтобы Господь по отдельности бы хоть кого-то из них, кто способен к этому, вразумел. То есть я хочу сказать, что они на самом деле не понимают тоже. Им кажется, что они играют в какую-то игру. А когда совершается уже преступление, становится слишком поздно. Я вот только бы не хотел, и к этому вопросу мы еще вернемся, думать, чтобы православный христианин всерьез думал, что наша история и наша жизнь земная, человеческая в целом, определяется волей всемирно развитой сети сатанинских организаций. Я вот этого бы не хотел. И к этому мы это рассмотрим потом отдельным вопросом. Ну, а если в крайних своих проявлениях магизм может быть таким, то в обычном случае магизм вовсе не так, так сказать, явно себя деструктивно проявляет, но тем не менее захватывает души очень многих людей. Мировоззрение человека, погруженного в магизм, описывается популярной такой примитивной компьютерной игрой. В этой игре, насколько я помню, сейчас эту игру я видел лет 10 назад, изображен человечек, который в течение игры должен сделать только одну вещь. Вернее, две вещи. Он должен съесть как можно больше еды, которая у него там на разных этажах положена, и убежать от такого зубастого существа, которое за ним бегает. Вот это есть главный принцип магизма. Как можно больше в этой жизни съесть и убежать от опасности. Магизм имеет древнейшую историю. Давайте разбираться с этим. Все вопросы в конце. Ну, так принято, потому что это связано тесно с магией. Магия – это частный вид магизма. Магия – это ритуальная сторона магизма, понимаете? Потому эти слова так употребляются. Я еще раз повторяю, можно употреблять не слово магизм, можно употреблять слово человека Божия. Можно употреблять слово религиозный эгоцентризм. Так вот, мы с вами в прошлый раз, сейчас я чуть-чуть уйду в сторону, говорили о проблемах эволюции. Вы помните, я вам зачитывал доклад. И вот, надо сказать, что теория эволюции, сейчас вы поймете, куда я веду, теория эволюции была популярна не только в отношении происхождения человека, но в конце 19-го, начале 20-го года она была популярна также в мировоззрении, касающемся происхождения религии. Даже богословы, даже вполне, так сказать, казалось бы, верующие люди серьезно разделяли, а некоторые по сей день разделяют следующую картину. Различались верующие и неверующие здесь только в одном. От Бога ли это было или нет Бога? А картина была примерно такая. Они говорили о том, что древний человек вообще Ну, скажем, еще раз повторю, если это материалистическое представление, то это вот превратившийся из обезьяны человек. Если это религиозное представление, то значит первый человек, но в любом случае древний человек никакой религии не имел. Никакой. Древний человек вначале был безрелигиозен. Основанием для такого утверждения служили наблюдения богословов и религиоведов-атеистов над племенами, которыми, и сведения о которых черпались из отчетов путешественников по Австралии, по Африке, по Южной Америке, где живут и жили в то время дикие племена. Между прочим, многие богословы или ученые такого рода, как, например, Тейлор или кто там еще, Джеймс, они, знаете, вообще из кабинетов своих не вылезали. Они туда не ездили, ни в Африку, ни в Австралию. Но они вот на основании этих корреспонденций составляли впечатление о жизни, о духовной жизни дикарей. Так вот, находилось множество племен, у которых, как писали корреспонденты, не было никакой религии, нет представления о Боге. А у других племен магические представления. Из этого делался смелый вывод, что со временем у человека в духовной жизни его началось развитие религии. Вводились разные гипотезы. То томистическое, это про поклонение вначале животным, анимистическое, по поклонении снам и духам, и так далее, и так далее. Различного рода теории, которые говорили, что из смутных, вот, дословно так, из смутных предчувствий древнего человека, из его таинственных снов, из мрачных подсознательных образов постепенно пробудились в человеческой душе представления о высших существах. Потом это все закалилось в стойких системах магического мировоззрения. Сейчас мы о них скажем. А потом уже возникло у человека многобожие. И, наконец, в связи, как говорили тут уже материалисты, с развитием производительных сил и орудий труда, наконец-то у человека возник монотеизм, то есть единобожие. Вы понимаете, да? Теория эволюции в религии через подсознательное, тут и психологи свое слово сказали, через подсознательное, через сны, через страхи ночные. У нас во всех советских учебниках было написано, что человек потому стал верить в Бога, что он ходил по ночному лесу и стал пугаться звуков и криков таинственных птиц. Это серьезно, наверное, и сейчас печатают. Да. И, значит, постепенно... Ну, здесь, честно говоря, неправда была еще в том, что, например, израильский народ не был столь высоко развит материально и технически, а имел единобожие гораздо более чистое и уникальное, чем у более развитых цивилизаций, где было многобожие. Поэтому термин, что в связи с орудиями труда и цивилизацией, да, возрастало представление о Боге, отпадал, если бы честно исследовали. Между прочим, замечательно покойный отец Александр Мень пишет в одном месте, что прежде чем древний человек научился произносить понятие «Бог», он уже стоя молился. Стоя на коленях молился. Эта фраза показывает, что ощущение Бога, как бы то ни было, в человеке гораздо более первоначально, чем философская попытка определить, кто такой, какой Бог, и тем более какие-то более вот, поздние попытки записать этот опыт. Итак, исследователи до середины 20 века наблюдали у диких племен либо полное отсутствие религиозности, либо систему магических представлений. Система магических представлений в целом такая. Вот племя человеческое, вот жизнь земная. Это люди. над ними существует духовная сфера. Это духи. Духи бывают положительные и отрицательные. Добрые и злые. Задача человеческая на земле в том, чтобы суметь подружиться с добрыми духами, и задобрить или нейтрализовать влияние злых духов. Защититься от злых духов. Ну, добрые духи, которые погоду посылают, пищу и все прочее. Деторождение. Победу в войне. На охоте. Злые духи, это те, кто посылают стихийные бедствия, болезни, мор и так далее. Засуху, наводнение, все природные катаклизмы и так далее. Итак, исследователи либо вот вообще ничего не увидели, увидели просто людей, живущих без всяких представлений о религии, либо людей магических. Еще они сделали справедливый вывод, что вот люди себе придумали эту духовную жизнь. Нуждаясь в какой-то духовной сфере, развиваясь. Но примерно с середины 50-х годов, о чем, кстати, в советской прессе не писалось, стали поступать от исследователей совершенно другие сведения. Ученые-этнографы, религиоведы, работавшие с племенами в Австралии и Африке, с бушменами, пигмеями и прочими племенами, сумели таки вызнать, что на самом деле у них не только есть религиозные представления, но они признались в том, вот эти предводители племен, как правило, жрецы, как на прямой вопрос, кто сотворил мир, они сказали, наш Отец. Итак, они не просто разными именами, там я не буду сейчас, я даже и не помню эти имена, как они называются, но все эти имена переводятся как Отец. И вот тут стал происходить переворот сознания тех, кто исследователь. Ну, скрывали-то почему? Как удалось это узнать? Когда эти исследовали по 15, по 20 лет с ними жили, и они стали им доверять, они им рассказали то, что является тайной даже для племен. Знают только посвященные. Их стали спрашивать. Вы знаете, что мир сотворен Богом? Да, это наш Отец. Справедливый вопрос. А почему вы тогда не поклоняетесь Ему? Как вы думаете, что они ответили? Они сказали, что очень давно наши предки согрешили, или оскорбили, или ушли, или наоборот, оскорбили отца, и он отвернулся от нас. Он больше нас не слышит. Таким образом, в сознании большинства этих племен оказалось, что они знают об отце теоретически, но об отце, понимаете, что удивительно? Об отце, но тем не менее никакой живой связи. То есть вот здесь существует непреодолимая пропасть. Деизм полный. То есть Бог полностью отвернулся от мира. Здесь на самом деле срабатывает одна из универсальных формул духовной жизни. Уходя от Бога, человек оказывается в мире духов. Это универсальный закон. А духи нас слышат. Изменилась цель, она стала более практической. Нет никакого взыскуемости Царства Небесного. Даже будущая бессмертная жизнь понимается не как инобытие, а как продолжение этого. о человеке умирающем, говорит, он отправляется туда, где много рыбы. Он, можно будет там уже не мучиться с охотой, будет много рыбы. Или много оленей пастись и так далее. То есть вечная жизнь не понимается в качественно иных категориях. Это просто беспроблемное уже теперь продолжение обычного быта. Это сулят духи. Вот это есть магическое мировоззрение. Но сами эти открытия, да, сначала стали говорить о том, что, наверное, все-таки когда-нибудь лет 50-60 назад все-таки побывали тут христианские миссионеры, которые таки донесли этим диким племенам мысль о Боге. Но более честные исследования показали, что памятование о Боге действительно древнейшее, передающееся у жрецов из поколения в поколение и никакой практической роли не играющее в жизни этих племен. Они действительно не живут никаким Богом и никаким Отцом. Но сам этот факт косвенно стал указывать на то, что те, кого мы сегодня называем дикарями, вовсе не являются первобытными людьми. Те, кого мы называем дикарями, являются результатом деградации первобытных людей. Человечество проходило сложный путь. Многие народы выбирали цивилизованный путь со с его трудностями, с его проблемами. Но удивительным образом с древнейших времен рядом с цивилизациями великими существуют маленькие колдовские племена. Особенно их много вот в этих затерянных районах Африки, Южной Америки, где есть и сатанинские формы, например, до сих пор человеческий каннибализм, даже на политическом уровне, вы знаете, в Центральной Африканской Республике до недавнего времени жил такой Бокасса, не Бокаччо, а Бокасса теперь на этот раз, да, который вот радикально решал свои политические проблемы, его значит, неугодных министров готовили в качестве обеда, да. И даже рассказывает, недавно я прочитал, что когда он побывал в 72-м или 71-м году в Москве, он 3 раза расцеловался с Леонидом Ильичем Брежневым, вел этот обычай у себя, ему очень понравился и сказал, что Леонид Ильич очень упитанный, несколько раз повторил, да, со своей точки зрения. Так вот, это в итоге оказывается результатом деградации. Результатом деградации. Мы продолжим этот разговор. Значит, напомните мне, что в следующий раз мы поговорим с вами о проблемах древних религий и о язычестве. Мы продолжим этот разговор. Вот, пока что вот так, на этом останавливаемся.
Эти племена, это хамиты, Абхамовы, наши хамиты.
В духовном смысле, в духовном, да.